Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Nityam Bhagavata Sevaya,
Nityam Bhagavata Sevaya,
Bhagavat Uttama Shloke,
Bhagavat Uttama Shloke,
Bhaktir Bhavati Naishtiki,
Bhaktir Bhavati Naishtiki.
Продолжаем читать первый текст первой песни, которая называется Сарга, или Творение, или по-другому ее называют Первичное Творение. Глава первая. Вопросы мудрецов. Я сам прочитаю текст. Ом намо Бхагавате Васудевая Джанмадьясая Тонвайат Итаруташчархешвапхи Янасварат Тенебрамахриде Адикавае Ухентият Сарасурая Теджо Варим Ридам Ятха Винимайо Ятра Трисаргам Риша Там нас и нас она не раста, кухакам сатям парам и мои. Перевод. О мой дорогой Господь, Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютно истинной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение. Подобно тому, как человека сбивают с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. И я медитирую на Него, ибо Он — абсолютная истина. Продолжение комментария. Недобросовестные люди сразу принимаются за десятую песнь, особенно за те пять глав, в которых содержится описание танца расы Господа. Этот раздел Шримад-Бхагаватам представляет собой самую сокровенную часть великого произведения. Тот, кто не постиг в совершенстве трансцендентную науку о Господе, не может правильно понять трансцендентные игры Господа, называемые танцем расы, и его любовные забавы с гопи, являющиеся объектом поклонения. Этот предмет высокодуховен, и только освобожденные личности, постепенно достигшие стадии Парамахамсы, способны испытать трансцендентное наслаждение от танца расы. Поэтому Шрила Вьясадева дает читателю возможность постепенно углублять свое духовное понимание, чтобы он мог получить истинное наслаждение от квинтэссенции игр Господа. Поэтому он намеренно обращается к мантре Гаятри Тхимаги. Мантра Гаятри предназначена для духовно продвинутых людей. Когда человек достигает успеха в повторении мантры Гаятри, он способен достичь трансцендентного положения Господа. Поэтому, чтобы успешно повторять мантру Гаятри и достичь стадии трансцендентного понимания Господа, Его имени, славы, Его качеств и так далее, необходимо обрести качество брахмана, то есть находиться исключительно под влиянием гуны благости. Шримад Бхагаватам повествует о сварупе Господа, который проявляет Его внутренняя энергия. Эта энергия отличается от внешней, проявляющей доступное нашему восприятию мироздания. В данной шлоке Шрила Вьясадева показывает разницу между ними. Шрила Вьясадева говорит, что проявление внутренней энергии реально, тогда как проявление внешней энергии, то есть материального существования, временно и иллюзорно, подобно миражу в пустыне. В мираже нет настоящей воды, а только ее видимость. Настоящая вода находится в другом месте. Проявленное космическое творение только кажется реальностью. В действительности оно лишь тень реального духовного мира. Абсолютная истина находится в духовном, а не материальном небе, где все является относительной истиной. Это означает, что каждая истина здесь зависит от чего-то другого. Это космическое творение возникает в результате взаимодействия трех гун природы. И его временные проявления устроены так, чтобы сбитая с толку обусловленная душа, которая проявляется в телах, принадлежащих к великому множеству видов жизни, включая таких высших полубогов, как Брахма, Индра, Чандра и прочие, принимала иллюзию за реальность. На самом деле, проявленный мир нереален, но он кажется реальным, поскольку существует истинная реальность духовного мира. Личность Бога вечно пребывает в своем трансцендентном окружении. Омагьянати мирандасия гинанджана шлакая чакшун милитам и натасмай шрингураве нама чичитани мановиштам стапитам яна бутале сваям рубам кадам адьям дадатти свападантикам вандехам шрингуру шиюта падакамалам шригурум вайшнавамща шрирупам саграджатам сахаганаргунаттам витам там садживам садвайтам савадхутам париджана сахита кришна чайтанья девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Шакхам Витамща Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчина Гауранге Радхи Вриндаванишвари Вишабану Сута Деви Пранамами Харипри Ванчакалпата Рупьяща Крипасинду Бьевача Патитанам Бхавани Бьо Вайшнави Бьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гор Бхактавинда Рей Кришна, Рей Кришна, Кришна Кришна, Рей Ари Рей Рама, Рей Рама, Рама Рама, Рей Ари. Итак, в этой части комментария говорится, как на самом деле правильно слушать Шримад Бхагаватам. И говорится о возвышенных вещах, о которых говорит Шримад Бхагаватам. Но в этом тексте говорится о нас с вами, кто мы такие. Мы с вами бессмертные, бессмертные души. И каковы же наши отношения, отношения с Богом, с Кришной, отношения с этим миром, отношения с другими существами. И отношения с окружающим миром, имеется в виду окружение с остальными людьми, окружение, отношения с другими видами живых существ, и также отношение вот к этой материи, которая, которая окружает нас. Так, например, окружающая материя, да? Мы здесь разводим костры, но если мы бережно относимся к этому миру, преданные оставляют после себя еще лучше, чем было до нашего прихода. Оставляют все чисто. Так, например, мы на Национальном совете сейчас реально задумались о том, что окружающая среда действительно очень находится в плачевном состоянии. Так, например, может быть, кто-то из вас не знает, но есть целые острова в океане. Они находятся на глубине 30 метров, и там находятся целые скопища пластика. И они образуются огромные-огромные острова во много-много километров, в десятки километров. И вот эти вот острова, эти острова, они увеличиваются. Сейчас, например, преданные в Шридхар-Майпуре не используют пластиковую посуду. И мы на Национальном совете решили тоже не использовать пластиковую посуду. На самом деле есть технологии, которые перерабатывают эту пластиковую посуду, но ее для этого нужно сдавать вымытой. Но люди не хотят мыть, им очень лень, им лень этим заниматься, мыть. И этот пластик, он очень долго хранится, он не подвергается разложению. В Индии там очень просто. В Индии делают посуду из листьев, сшивают ее, или просто на банановых листьях едят. Потом выбрасывают эти листья, и даже если остались остатки пищи, тут же подбегают собаки, тут же подлетают какие-то птицы, какие-то насекомые, они все это съедают. И затем на следующий уже год от этих листьев уже ничего не остается. Все уходит в землю, и все это питает землю. То же самое я удивился, когда первый раз приехал в Индию, увидел, что напиток или воду раздают в маленьких горшочках. Я подумал, надо же, это же горшочек, его же нужно столько усилий, чтобы его сжечь, его же нужно эту глину замесить, нужно из него сделать этот горшочек, нужно его обжечь, ой, как много всего. Потом я видел, как его делают. На гончарном круге гончар берет кусок глины, и тут же на глазок его откладывает. И откладывает его не в печь, а на солнце. И он на солнце прям высыхает, на солнце. На солнце высыхает, его не надо даже обжигать. И я увидел, что он их очень быстро делает. Может быть, на изготовление пластикового стаканчика в производстве уходит столько же времени, сколько на изготовление вот этого глиняного горшочка. Вот и затем, когда и этот глиняный горшочек, он одноразовый. Когда его используют, его просто бросают, его разбивают, он превращается в землю. Таким образом, мы видим, что природа, она совершенна. И точно так же, как мы относимся к природе бережно, мы точно так же должны относиться бережно к другим живым существам. Так, например, человек идет по дороге, и он совершенно не смотрит, что по дороге ползают жучки, по дороге ползают муравьи. Как я однажды распространял книги, и у нас с одним человеком зашла речь о том, что никого нельзя убивать. Мы не имеем права убивать никого. Животных мы не едим мясо. Потому что не мы дали этому живому существу жизнь. Какое право мы имеем забирать эту жизнь у этого живого существа? Будь то корова, или будь то собака, или будь то насекомое. И преданный, он очень-очень сострадательный. Сострадание проявляется ко всем живым существам. Однажды Шри Кирти Прабху рассказывал, он служил в Шили Прабхупаде в Индии, и Шрила Прабхупада пользовался москитной сеткой. Есть москитные сетки старого образца, есть москитные сетки нового образца. Нового образца москитные сетки, это нужно закрепить за 4 крюка, за 4 крюка, 4 веревочки, она растягивается. И вот такой вот квадратик получается, за него залезаешь. И я видел москитные сетки старого образца. Последний раз я такую сетку видел, по-моему, в 2000 году. В комнате, как правило, висит крючок такой. И эта москитная сетка, она похожа на шатер. И наверху этого шатра есть такая петелька. И эту петельку нужно просто зацепить за этот крючок. И этот шатер, он как бы вот так вот раскрывается, этот шатер. И по этот шатер просто залазишь, и все. И Шри Кирти Прабху устроил под этим шатром, влез в него, засунул туда матрас и устраивал для Шрилы Прабхупады постель. И вдруг он увидел, что там появился какой-то комар. В Индии комары не такие, как здесь. Здесь они такие жирные, такие здоровые, такие с большим ложным эгом, и они заметные такие. Большое ложное эго, он заметный такой. Сразу он летит, громко верещит. Вот. Шрила Прабхупада говорил, он говорит, комаров не надо убивать, они честные, говорит. Они честные. Есть, говорит, такие коварные, они честные, говорит. Он летит и пищит. И он предупреждает, сейчас я нападу на тебя. Он предупреждает. Вот как честный воин, который вызывает на бой, да, он говорит, выходи, он не нападает ночью, сзади, там, или как-то коварно, он честный. И говорит, комары, говорит, они честные, они пищат, говорит. И говорит, я, говорит, нападаю, можешь приготовиться к обороне, но не убивай меня. Вот, и он начал выгонять этого комара. Они там маленькие, очень шустрые. Очень-очень маленькие, иногда их даже незаметно. И он взял просто свою шапку и начал его выгонять. И Шрила Прабхупада наблюдал, он писал комментарии, и ему стало интересно, что же за этим последует. Вот. И он его вот так вот выгонял, и бедного комара зашиб. Ну, случайно он его там, это самое, не рассчитал, видимо, удар этой шапки. Вот, и он такой, знаете, он упал, и лапки кверху. И вначале это Шрила Прабхупада наблюдал за всем этим и проявлял такой интерес. И потом, когда он его зашиб, глаза Шрилы Прабхупады стали очень-очень грустными. И Шрила Кирти Прабху стало очень-очень неудобно, что вот он вот так вот комара зашиб, убил комара, да еще в присутствии Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада посмотрел на комара и сказал: Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И когда Шрила Прабхупада произнес эту мантру, вдруг у комара лапки зашевелились, он так подпрыгнул и полетел. И Шрила Прабхупада улыбнулся своей неповторимой улыбкой и сказал: Харе Кришна. Дал ему все благословения. Однажды в Индии вот такие вот здоровые тараканы. Индийские тараканы. Такие видички. Сначала я думал, что индийские тараканы. Потом я подумал, что это ведические тараканы. Потом я понял, что это вайшнавские тараканы. Может, они на самом деле очень смиренные такие. Они смиренные так. Вот и мы их не убивали, мы их ловили и отпускали на свободу. И однажды тоже такое... Представьте, вот маленькие тараканы, вот эти вот рыжие, насколько они противные, неприятные, да, такие. Еще ворюги такие. Норовят везде что-то украсть, залезть куда-то, норовят. Такие неприятные. А представляете, каковы такие здоровые. Но самое интересное, что когда я их рассмотрел, они намного менее неприятные, чем наши маленькие. Они такие смиренные, такие смиренные, не такие, как эти, такие вороватые, а эти какие-то смиренные такие тараканы. И вот такой смиренный таракан однажды заполз в комнату Шрилы Прабхупады. Вот. И преданные там его хотели чем-то там оглушить, наверное, потом выкинуть. Шрила Прабхупада говорит: не-не-не. И он его прям взял, прям руками взял таракана. Я, например, не могу таракана руками взять. Я обычно, когда такие тараканы к нам заползают, я его накрываю чем-то, так нащупываю его, так аккуратненько беру. Шрила Прабхупада взял его в руки, и он так вот такой, такой трепыхался. Шрила Прабхупада подошел к форточке и сказал: «Я тебе дарю этот мир, иди наслаждайся». И бросил. Даже тараканы могут наслаждаться этим миром. И в действительности каждый, кто попадает в это движение, занимается духовной практикой, он проходит разные стадии, скажем так, разные стадии обработки. Нас обрабатывают. Вы не знали этого? Нас обрабатывают с самого начала. И мы терпим. Представляете, нас обрабатывают, и мы, к тому же еще мы терпим все это. Мы должны это терпеть. Так, расскажу вам одну притчу. Давно притчи не было, да? Расскажу одну притчу. Один молодой человек был любителем антиквара. И он постоянно путешествовал и что-то вот такое вот искал. Заходил в антикварные лавки, долго там копался. И находил какие-то такие древние антикварные вещи. И однажды он так путешествовал, зашел в одну антикварную лавку. И вдруг он увидел очень красивую древнюю чашку. Сразу же его опытный взгляд определил, что эта чашка очень древняя. И она была расписана очень-очень красиво. Были очень красивые такие узоры на этой чашке. И он подумал: похоже, у меня такой чашки еще не было. И он решил ее купить. Он купил ее, взял бережно в руки и начал любоваться ею. И вдруг чашка заговорила: «Уважаемый господин, ты меня держишь в руках, ты любуешь со мной, ты смотришь на меня как на прекрасное создание, но когда-то я не была такой. Когда-то я просто была куском красной глины. Я лежала в этом месте тысячи и тысячи лет. И тысячи лет я просто наблюдала, что вокруг происходит. Я видела, как караваны спутниками проходили. Я видела войны. Я видела, как люди рождались, как люди умирали. И так бы я и лежала всю вечность, пока, наконец, меня не подобрал один человек. Взял меня кусок глины. Этот человек посмотрел на меня и сказал: «О, какая хорошая глина! Очень высокосортная глина!» И он принес меня домой и начал меня мять. Я завозмущалась и начала кричать: «Перестань меня мять! Мне очень больно!» Но он продолжал мять, улыбался и говорил: «Еще не время». И так он меня мял. Я терпела. И наконец, он поставил на меня на гончарный круг и начал меня с огромной скоростью крутить. У меня закружилась голова,
Он начал меня вытягивать, начал из меня что-то делать. Я закричала: перестань, перестань надо мной издеваться. Но Гончар улыбался спокойно и говорил: еще не время. Так он сделал из меня чашку. Затем он поставил меня на солнце. Я стоял на солнце, солнце палило меня, жаркие лучи. Я жаловалась, просила его пощадить меня. Но он опять говорил: еще не время. И затем произошло самое страшное. Он меня поставил в огненную печь. Мне было так жарко. Эта печь нагревалась, он подкидывал все больше углей. Наконец эта печь раскалилась, и я поняла, что все, мне приходит конец. И когда я уже хотела расстаться с жизнью, эта печь открылась. Он вытащил меня. Я закричала: зачем ты это делаешь? Он сказал: еще не время. Затем он меня покрыл лаком. Когда он покрывал меня лаком, ядовитые испарения начали исходить от моего тела, я начала задыхаться и закричала: зачем ты мучаешь меня? Зачем ты хочешь, чтобы я задохнулась? Он опять сказал: еще не время. Затем он начал наносить на меня рисунок. Он расписал меня и снова поставил в печь. И эта печь была еще более жаркой, чем предыдущая. Я кричала, металась, готова была разбиться, разлететься в куски. И периодически, это когда Гончар поглядывал в печь, я кричала: освободи меня. Он говорил: еще не время. И наконец он вытащил меня. И я спросила: зачем ты все это за мной сделал? Зачем ты издеваешься надо мной? И тогда он взял меня и поднес к зеркалу и показал: теперь посмотри, как ты выглядишь. Ты выглядишь настоящим шедевром. Ты выглядишь как совершенство. И выслушав этот рассказ, этот молодой человек взял с благоговением эту чашку. Теперь он понимал, какое это совершенство, какие муки пришлось этой чашке выдержать, чтобы служить людям. Тогда он взял эту чашку, пришел домой. Он предстал перед алтарем и положил в эту чашку Богу и стал ее использовать в поклонении божествам. Так эта чашка достигла совершенства. Хари-хари-во! Вот так же и мы, вот так же и нас Господь берет просто кусок грязи. Мы собой представляем кусок грязи, кусок глины. И начинает нас сначала мять, чтобы из нас вышел воздух. Затем делает из нас какую-то форму. Какую-то форму он делает из нас преданных. Делает из нас еще сырых, начинающих преданных. И точно так же, как от этой сырой чашки поначалу нет никакого толка, ее невозможно использовать. И точно так же, когда мы начинающие, мы вот нас толку никакого нет. Но затем он начинает нас обжигать. И нам становится очень больно. Мы освобождаемся от своих материальных привязанностей. Мы освобождаемся от привязанностей к мясоедению, к интоксикациям, к другим вещам. Я уже не говорю о всеми любимом и уважаемом четвертом регулирующем принципе. И этого начала очень больно. И нам кажется, что у нас это все выжигается. Но когда все это выжигается, получается уже чашка, которую можно использовать. Но В этой чашке еще отсутствует роспись, отсутствует красота. Преданный должен был быть красивым, сияющим и очень-очень привлекательным. И тогда, когда уже горшечник расписывает ее и обжигает, тогда получается совершенство. И для того, чтобы быть сильными преданными, мы проходим через эти разные испытания. И многие могут сказать, ну зачем это нужно? Зачем нужны эти испытания? Эти испытания нужны для того, чтобы мы были крепкими, чтобы мы были прочными, и чтобы мы могли передавать этот опыт другим. Если мы сами проходим вот эти вот все испытания, мы становимся очень сильными, очень опытными проповедниками. И тогда, когда мы начинаем проповедовать, мы проповедуем реализованно, и люди нас слушают, и люди нам верят. Человек, который не прошел чего-то и говорит о чем-то, что нужно делать это, но он не прошел, как-то все это несерьезно. Это все кажется скорее всего он мечтает, чем говорит реализованно. Поэтому, когда преданные проходят через разные испытания, и мы говорили о том, что очень важно, когда мы проходим испытания, очень важно благодарить Господа. И тогда это знак, это правильный ответ. И точно так же, как, знаете, когда мы сидим на экзамене, и экзаменатор думает, я спрошу его вот это. Сначала его вот это спрошу, потом вот это, потом еще сложнее. И экзаменатор задает простой вопрос. И вдруг на этот вопрос он получает блестящий ответ. И получив блестящий ответ, он дальше уже не хочет испытывать. Он говорит, я понимаю, он все остальное знает. Все, иди, 5 баллов. И точно так же Кришна, когда он посылает нам испытания, и мы даем ему блестящий ответ, он сразу же помогает нам все это реализовать и готовит для нас следующее испытание. Эти испытания пройдены, и все. Мы их успешно и очень быстро прошли. И преданный уже становится серьезным. Когда преданный проповедует, он очень серьезный. Что значит серьезный преданный? Серьезный преданный – это значит, он не тратит свою жизнь пустую. Он старается, по крайней мере, каждую минуту занять в служении Кришне. Так, у одного отца был сын. И отец заметил, что сын попусту тратит время. И он подумал, что нужно как-то ему все это объяснить. Знаете, если человеку просто сказать прямо, ты попусту тратишь время. Не делай это, не занимайся ерундой, а вот служи Господу. Он нас посмотрит и скажет, ну слушай, пожалуйста, иди, куда шел. Вот и все. И поэтому преданные, они очень такие тонкие люди. Они говорят иносказательно. Они расскажут про кого-то историю, расскажут. Возьмут какой-то пример. Какую-нибудь притчу расскажут. И мы вдруг в этой притче увидим себя. Неужели это я? Нет, это не я. А может я? Давай подумаем. Нет. Он пригласил сына погулять, они пришли к берегу реки. Был очень красивый пейзаж. А к берегу озера. Был очень красивый пейзаж вокруг этого озера. Меня отец взял, окунул палец в озеро. На его пальце повисла капля. И он стряхнул эту капельку на камень. И он сказал своему сыну, посмотри на этот прекрасный пейзаж. Посмотри. Этот пейзаж, эти деревья, эти горы отражаются в озере. В действительности, этот красивый пейзаж, он отражался в озере. И потом он поднял этот камень с этой каплей и сказал, теперь посмотри на эту каплю. И повернул ее, начал разворачивать. И спросил, что ты видишь? И сын сказал, я вижу тот же самый пейзаж, но очень маленький в этой капле. В этой капле отражается весь пейзаж. И тогда отец сказал, точно так же наша жизнь. Как мы проводим год, если мы его проводим плодотворно, этот год является отражением нашей жизни. И точно так же правильно проведенный день является отражением этого года. И с делом или правильно проведенная или прожитая минута является отражением года. Таким образом, минута нашей жизни так или иначе отражает всю нашу жизнь. Точно так же, как эта капля, в ней отражается весь этот пейзаж. И тогда сын понял, что он неправильно распоряжается своим временем. И точно так же преданные, серьезный преданный, он ценит каждую минуту. Вот, например, мы выехали и приехали с вами сюда. Да? Мы можем совершенно бесцельно провести время, выйти куда-нибудь на пляж и там лежать целыми днями. Только приходить, ну, на просад святое дело, да. А то там можно там так и остаться. Самое главное, три вещи. Это просад, палатка и пароход. Три вещи самое главное. Не пропустить три вещи. Главное поспать, поесть, и чтобы тебя не забыли. Не оставили на необитаемом острове. Вот. И потом мы такие идем, довольные, загорелые, да. Главное не прозевать пароход. Вот. И очень важно понять, если мы находимся в обществе преданных, то нужно использовать каждую минуту, чтобы служить преданным. Если есть возможность поучаствовать в приготовлении просада, нужно участвовать в приготовлении просада. Если есть возможность развести костер, можно развести костер. Если есть возможность поставить палатку, нужно поставить палатку. Если есть возможность раздать просад, нужно раздать просад, убрать лагерь и так далее. Это служение, оно очень сильно очищает сердце. Мы как-то с преданными говорили, что мы можем выполнять преданное служение на различном уровне, по-разному понимая это преданное служение. Можно вообще выполнять преданное служение, не понимая, что мы это делаем. Мы, конечно, получим благо. Мы получим благо. Но если мы понимаем, зачем и для кого мы это делаем, мы получаем еще большее благо. Так, например, нужно приготовить вот эту полянку. Нужно выкосить вот эту траву, нужно подровнять вот сюда. Если мы все это делаем так, как нас попросили, мы получаем небольшое благо. Небольшое благо получаем. Но если мы понимаем, что мы это делаем для Господа, что здесь будет стоять алтарь, мы получаем еще больше блага. Если мы понимаем, что здесь будут сидеть преданные и проводить киртаны, и вкушать просад, слушать лекции, и мы это делаем как служение преданным, мы получаем еще большее благо. Но если мы также понимаем, что вместе с нами приезжают наши гости, которые первый раз, и мы им также им служим, мы получаем еще большее благо. Наше преданное служение становится не плоским, оно становится очень-очень объемным, в котором отражается очень-очень много сердец. И вот это вот осознанное преданное служение, оно нас вдохновляет двигаться быстрее. Мы сами того, может быть, не замечая даже, двигаемся быстрее. И так как мы понимаем, что это преданное служение, мы одновременно служим и Господу, мы служим преданным, мы служим другим живым существам, мы начинаем видеть милость Господа в таком развернутом виде. Когда мы просто делаем что-то, когда нас просят, то мы вообще не видим милости. Но когда мы совершаем преданное служение и понимаем, что мы служим для Господа, мы видим эту милость, что Господь позволяет нам служить лично Ему. Но когда мы видим, что мы служим не только Господу, а мы служим также преданным, мы понимаем, что эта милость расширяется, что Господь позволяет нам служить преданным. Эта милость на самом деле еще больше. И когда мы видим, что Господь нам позволяет служить другим живым существам, мы видим, что это милость бесконечна. Мы видим, что это милость бесконечна. И точно так же, когда мы просто служим Господу в алтаре, на алтаре, у нас может алтарь какой-то быть, у нас какая-то садана может быть, мы готовим просад, мы предлагаем просад, повторяем мантру перед алтарем. Да, это милость, мы получаем милость. Но как только мы начинаем служить преданным, эта милость сразу увеличивается во много-много раз. И эта милость, она имеет тенденцию саморасширения. Она уже сама расширяется. Она сама расширяется и приглашает нас проповедовать. Мы начинаем проповедовать. Это третье качество. Первое качество – это намаручи. Намаручи. Мы занимаемся по-настоящему намаручи, когда мы серьезно относимся к повторению святого имени. Если мы не серьезно относимся к медитации, к повторению святого имени – это не намаручи. Это только мы ходим вокруг и около, чтобы искать этот вкус. Мы ходим вокруг и не находим его. Нужно медитировать с утра, мы говорили об этом. Нужно медитировать с утра очень внимательно. И это должно быть определенное время для нашей медитации. Вот мы сели, вычитали всю мантру, и потом встали и делаем другие дела. И тогда это намаручи. Намаручи вдохновляет нас качественно служить преданным, с пониманием служить преданным. И причем извлекать из этого вкус, когда мы служим преданным. Такое преданное служение вдохновляет нас, дает нам еще одно качество, дает нам качество сострадания. Мы не можем смотреть, как люди просто прозябают в этом мире. Представляете, вот ходят на работу, человек ходит на работу целый день, вот, потом идет на пенсию, угасает и умирает, потом снова рождается. Все опять повторяется. Но только повторяется уже уровнем ниже. Мы-то думаем, что мы в следующей жизни родимся на более высоком уровне. Нет, рождаются на более низком уровне. Он уже не живет в такой хорошей квартире, он живет уже в какой-то коммуналке. И тоже ходит на менее престижную работу. Ходит, старится, пенсия, умирает. Потом в следующей жизни у него нет даже коммуналки, у него есть подвал. Потом тоже ходит на свою работу, на какую-то непонятную. Может быть, это даже работой невозможно назвать. Вот ходит точно так же, старец умирает. Потом уже идут более низшие формы, это уже формы животных. И представляете, и люди вот так живут, и они думают, что они наслаждаются и что они счастливы в этом мире. А мы как это видим? Как мы это видим? Что мы видим? Мы видим могущественную энергию Господа, которая как называется? Которая называется Махамая. Как она покрывает людей, и они ничего не видят. Они думают, что это и есть самое лучшее. Это и есть счастье. Человек думает, что он счастлив, потому что он не видел лучшего. Вот. И поэтому преданные, они открывают глаза людям, чтобы они увидели, что есть нечто намного лучшее, чем то, что вот это вот, то, что их окружает. Вот эта программа Бхакти-врикша, она будет работать в ближайшие 10 тысяч лет. Вот. 10 тысяч лет на самом деле пролетят быстро и незаметно. Точно так же, как наша жизнь, когда она проходит, мы думаем, о, Боже мой, как она быстро пролетела. И точно так же, как Золотой век, когда он закончится, мы думаем, ой, как все это быстро закончилось. Как быстро пролетел этот Золотой век. В течение этого Золотого века, 10 тысяч лет, предстоит освободить огромное-огромное количество людей из этого материального рабства. Огромное-огромное количество. И мы можем это делать качественно, а можем делать это некачественно. Если мы будем это делать качественно, то тогда они проживают одну жизнь и освобождаются из этого материального мира. Если будем делать некачественно, то тогда они рождаются, потом снова рождаются. Я сегодня на утренней настройке на мантру сказал одну очень важную вещь. Один преданный подошел ко мне и спросил, почему так происходит, что я не могу повторять внимательно мантру? Почему я не могу вот мантру повторять с утра? Почему я не могу мантру повторять вот сразу все? Почему я делю ее? Почему иногда у нас даже долги остаются на следующий день? Почему это происходит? Большая вероятность того. Но с другой стороны, я понимаю, что это нужно делать, но не могу. Очень большая вероятность того, что точно так же, как в этой жизни, мы наплевательски относимся к мантре медитации, в прошлой жизни мы также наплевательски относились к этому. И так как это было не один год, мы обрели определенную привычку. Мы обрели привычку оскорбительно повторять Святое Имя. И эта привычка вырабатывалась, может быть, 10, может быть, 20, может быть, 30 лет. И очень многие привычки с прошлой жизни, они переходят в эту жизнь. И точно так же, вот эта вот привычка, как попало повторять мантру, она переходит в следующую жизнь. И мы сохраняем эту привычку, мы продолжаем. И потом снова рождаемся. И снова несем в сердце эту привычку, и снова оскорбительно повторяем мантру. И поэтому Шрила Прабхупада так часто любил говорить, что оскорбительно повторять мантру можно тысячи и тысячи жизней. Вот так это и происходит. Вот это вот анартха — это то, что не нужно, то, что нужно выкинуть. Вот эта вот дурная привычка, она с нами может пройти много-много жизней. И поэтому мы устраиваем эти ретриты, эти встречи, чтобы как-то давайте хотя бы иногда мантру вместе повторять. Повторять мантру вместе намного легче и намного эффективнее. Это точно так же, как вместе петь киртан. Представьте, что мы собрались с вами на киртан и взять каждого из вас, раскидать по разным участкам этого острова, на разные концы острова, и сказать, вот тебе и пойте. Отличается, правда? Очень сильно отличается. И точно так же мантра, когда мы вместе повторяем мантру, она отличается, это мантра. Особенно, когда мы можем повторять в присутствии божеств, это не отлично от того, что мы повторяем мантру. Присутствие Господа. Очень благоприятно повторять мантру присутствием священного дерева Туласи. Также очень благоприятно повторять мантру присутствием старших преданных и святых людей. Очень благоприятно. Мы получаем огромное благо. Если бы мы знали, какое благо мы получали, мы бы все пришли на Мангаларти. Это говорит о том, что мы просто не знаем. Простите, Махарадж, мы не знали. Вы же нас простите, но что делать? Теперь будем иметь в виду. Спасибо большое, Хари Кришна. Но очень важно правильно слушать. Мы говорили о том, что очень важно правильно слушать. Это, конечно, очень хорошо, что мы записываем и пополняем свой золотой фонд. Но еще важнее, чтобы мы не только записывали, а делали. Вот тогда наш прогресс будет очень-очень эффективным. И новых людей, которых мы приглашаем, нужно сразу обучать делать все правильно. Не нужны какие-то полумеры. Вот мы иногда говорим, ну, хочешь — делай, хочешь — не делай. Нет, нужно говорить, нужно это делать. Если ты не можешь это делать, просто, по крайней мере, стремись к этому. Стремись к идеалу. Стремись к совершенству. Нужно показать это совершенство, к чему мы стремимся. Потому что очень многие, они просто приходят сюда, даже начинают практиковать. Для чего? Для того, чтобы устроиться в этом, хорошо устроиться в этом мире. В конечном счете, чтобы его положили в гроб не за $300, а за $3000. Вот. Я буду практиковать для того, чтобы гроб был побогаче. Такой красивый гроб был. А не какой-то там, да, с орнаментом. Да хоть за $1,000,000. Гроб, он остается гробом. И вот это нужно объяснить, что нам гроб не нужен. Нам это не нужно. Это все. Гробы уже были, уже миллионы жизней гробы были. Зачем они нужны, эти гробы? Все, оставим все это. Нужно это все оставить. Нужно все это оставить и стремиться к чистому преданному служению. Вот очень важно, чтобы именно в программах Бхакти Вриксха был вот этот настрой проповеди давать людям чистое бхакти, шуда бхакти, давать чистое преданное служение, чтобы они понимали, зачем они пришли. Если у нас будет медитация на то, чтобы давать вот это вот чистое преданное служение, к нам будут приходить люди более высоких стандартов, которым будет это нравиться. О, здорово! Как мы, например, в храме. Рассказать вам притчу про наш храм. В один храм, который даже не был храмом, а был просто ведическим центром, пришел один старший преданный. И многие его считали не просто старшим преданным, а очень старшим и даже страшным преданным. И первое, что он сделал, он сказал, что теперь все будут ходить на Мангаларти. И там жило всего 4 человека. И, конечно, не все ходили на Мангаларти. И тогда он сказал, ну раз у нас не получается ходить на Мангаларти, мы ведем очень нектарные рычаги. И самый нектарный рычаг, если пропускаешь Мангаларти, то когда пост до обеда. И ввели это правило. И преданные подумали, он не просто страшный преданный, он страшный, ужасный. Ну, короче, как Бармалей, короче. Преданный теряет Бармалей. Но деваться некуда, кушать-то хочется. Все стали ходить на Мангаларти. Но ему этого мало. Он заметил, что все ходят на Мангаларти, но опаздывают постоянно. И тогда однажды он сказал в наступившей тишине: кто опоздает на Мангаларти, тот тоже постится до обеда. И тогда один жалобный голос спросил из этих 4 преданных: а что такое опоздание на Мангаларти? И он сказал: если ты заходишь в алтарную комнату, и в это время уже алтарь раскрылся, то это значит пост до обеда. Итак, время шло, и, может быть, каждый Может быть, каждый попостился по одному, по два раза. Но этот страшный преданный, он в этих случаях, он постился вместе с ними. Если кто-то пропускал, он вместе с ними постился. И в какой-то момент преданные заметили, что это, в общем-то, несложно. Это несложно вовремя прийти на Мангаларати. Они уже к этому привыкли. И уже этот страшный преданный уже не казался им таким страшным уже. И в какой-то момент один преданный опоздал на Мангаларати. Буквально он забежал, когда алтарь открылся. И он увидел, что никто не заметил, что он опоздал. Но он честно признался, сказал, что я опоздал. И мне так стыдно перед Господом, что вот он вышел к нам навстречу, а я еще не пришел. И через какое-то время пришел вкус. И когда преданные пропускали Мангаларати по уважительным причинам, например, поздняя проповедь, они приезжали откуда-то, пропускали Мангаларати или по болезни, они себя чувствовали как не в своей тарелке. Что-то было не то. Это все равно, что, знаете, утром встал, по делам сходил, а омовение не совершил, и зубы не почистил, и выходишь такой целый день какой-то. И вот преданные сказали мне, что вот я вот себя вот таким же ощущаю, когда пропускаю Мангаларати. И что потом заметили, начали приходить молодые люди, преданные, которым нравится этот стандарт. Они говорят, о, здорово, нам нравится. Это то, что надо. Мне вот именно такое нравится. Начали приходить такие преданные. В какой-то момент киртаны стали просто сумасшедшими. И они стали от того, что преданные стали испытывать радость. Стали испытывать радость, потому что они все это делают вместе. Они это делают вместе, они это делают со вкусом. Даже прихожане стали приезжать на такси, чтобы попасть на Мангаларати, чтобы вместе с брахмачарями поучаствовать в Мангаларати или вместе почитать мантру. Еще одно нововведение было такое, что все читают мантру вместе в одном кружочке и за один присест. Ну, конечно, если кому-то тяжело, он может там встать, походить. Но правило было такое, к этому нужно стремиться. В какой-то момент практически все, почти все, начали читать таким образом мантру. И качество мантры усилилось. Качество мантры усилилось, и при этом все больше и больше желающих. Вроде бы жестче стало, да? Раньше было мягко, и никто не хотел жить в храме. Было всего 4, не брахмачари, а 4 студента, которым негде жить. И руководство думало, здорово, ну хоть вот 4 у нас брахмачари, так здорово. Там просто им просто жить негде. Вот они пришли, вот они такие жили. Там было все очень мягко. Но представьте, когда стало жестко, сразу начали приходить. И сейчас просто нет места, просто уже нет места. А желающие есть. Места нет, а желающие есть. И это принципы. И сначала вроде бы все это так строго, но потом пошел нектар. Это притча про наш храм. Потом мы начали думать, нужно искать где-то нектар. Чтобы был нектар. Строгость — это хорошо. Строгость, она уже, в принципе, не строгость. Уже на нее как-то сильно внимание уже перестали обращать. Уже как привычка. И мы начали вводить еще другие вещи интересные. Так, например, когда мы на Мангаларати, все танцуют, абсолютно все танцуют. Это правило. И когда мы принимаем нового брахмачари ваша, мы спрашиваем, ты танцуешь? Если он говорит, что я не танцую, я не буду танцевать, тогда иди в другой храм. Все, тень по пути. Если он танцует, вот и наш человек. И у нас все танцуют. И это знаете, к чему приводит, когда все танцуют? Это, знаете, когда одинаково танцуют, это какое-то единство есть, какое-то вот такое, какое-то одна команда. Чувство вот одной команды. Такое вот очень сильное чувство. И вначале все, знаете, так медленно так танцуют, еще в ладоши нас хлопают. Потому что эта практика, она умирает на самом деле. Все меньше и меньше преданных хлопает в ладоши. На Западе там вообще не знают, что хлопание в ладоши – это преданное служение. Они даже не знают даже этого. Это описано в Бхактирасамрита Сингху. Никакой преданности. И потом естественным образом все начинают танцевать. В какой-то момент все начинают танцевать в кружочке, и там еще одно правило такое есть. Все начинают петь по очереди. И когда кто-то по очереди поет, он выходит в центр кружочка, начинает танцевать и петь. А все дружно кричат «Харибо!»
«Харибо!»
Знаете, почему они кричат «Харибо»? Потому что они радуются, что он так танцует. Иногда он как танцует как-то странно. И поет, не попадает ни в ритм, ни в мелодию. Но с каким энтузиазмом, как он служит, и все «Харибо!» И вот так вот все по кругу. Самое интересное, что если преданный совершает какое-то преданное служение, мы уже говорили, но запомните это, пожалуйста. И он при этом прогрессирует, энтузиазм проявляет, он прогрессирует. Но если мы за него радуемся, то мы прогрессируем еще больше, чем он даже прогрессирует. И поэтому все так вот прогрессируют очень дружно и больше, чем рядом стоящие, рядом бегущие. И в конце концов, киртан становится просто сумасшедшим, становится киртан. Вот. И все счастливые в конце киртана, радостные. Вот. Потом, когда заканчивается туласи, мы приносим поклоны друг другу. И все приносят не просто поклоны, а дандаваты. Потому что все делают это осознанно. Самое главное, что они не просто это делают, так как это вот, ну вот. Дядька ходит с палкой и сказал, что надо делать. Нет, они это делают осознанно. Они знают, что дандават, когда мы делаем дандават, то благо мы в 1000 раз больше получаем, чем просто поклон. Но они делают дандават. Читают ванчикал патрупяща, потом все начинают обниматься. Все начинают обниматься и что-то говорить друг другу. Я вот был в Сочи, там у нас был национальный совет. И мы там не обнимались. Я так тоскливо себя и неуютно чувствовал. Так раз, провели мангалары, потом обнялись, вдохновились. Вместе джапу прочитали. Так замечательно, так здорово. Так мне этого не хватало. Так не хватало вот этих сумасшедших киртанов с такими плясками. Вот там, ну там люди солидные, там очень солидно танцуют. Танцуют, но очень солидно, очень медленно танцуют. Вот. Один раз мы обнимались, и то это был специальный психологический, Гаврхан Гопал проводил, специальный тренинг. Преданные национального совета обнимались. Вот тренинг такой. А мы это, естественно, делаем. Еще такой признак, когда все читают джапу, и, например, кто-то из прихожан заходит в алтарную, чтобы вместе с нами почитать, мы все ему кланяемся, и он тоже нам кланяется. Особое отношение к матаджам. К матаджам мы относимся как к матерям, как к матери, и не просто к матери, а мать, которая является преданные, и не просто преданные, а чистые преданные. Вот такое отношение к матаджи. По крайней мере, преданные это стараются делать. И брахмачари, они служат друг другу. Это принцип служить, помогать, поддерживать друг друга. И также принцип служить прихожанам, которые приходят. Когда приветствие божеств, все стоят на приветствии божеств, и обычно на приветствии божеств все поют Говинда, Мади, Боже. У нас не поют. У нас все молятся друг за друга. Все, представьте, молятся прям конкретно друг за друга молятся. Потом молятся за наш храм, потом молятся за проекты, молятся за общину прихожан. Когда начинается Бхагаватам, все достают у каждого блокнотик, у каждого ручка. И они не просто слушают, а они слушают с осознанием, что они делают. Они слушают очень жадно, чтобы услышать послание Кришны. И поэтому у нас в храме давать лекции очень легко. Когда из тебя просто вытягивают. Если даже ничего не хочешь сказать, все просто все вытянут. Мне само очень нравится лекции давать у нас в храме. Вот, просто все слушают, глаза вот такие, рот открыт. И что-то услышали, думаю. С такой жадностью слушают. Вот, и потом заканчивается класс, и мы получаем даршан божеств, и опять друг за друга все молятся. И это, знаете, это передается на преданных, которые просто вот живут дома и приходят. Они тоже уже с блокнотиками приходят, уже слушают. Эта атмосфера, она так распространяется. Такая вот удивительная атмосфера. И потом все желают раздавать просады. Никто не сидит. Знаете, все обычно садят и ждут, когда мне там кашу наложат. Нет, все хотят просад раздавать. И тогда мы установили очередь, все по очереди. И каждый ждет свою очередь, как? Правильно, с нетерпением. Когда же очередь придет преданным послужить. Когда они раздают просад, они понимают, что они раздают Господа, они раздают просад с любовью. С любовью. Я пользуюсь случаем, тем, что для меня правил не существует, и я вне очереди всегда просад раздаю. Вот. И потом, когда вкушают просад вкушают в медитации. Просад медитации, не разговаривают, медитируют, понимают, что в тарелке лежит сам Кришна. Если что-то кому-то нужно сказать, говорят тихо, не хлопают ведрами, не гремят поварёшками. Все делают очень тихо, очень. Вот. И на просад, так это Господь Джаганнатх, он старается, чтобы все были довольны. И к нам приходят на просад, многие приходят. На Бхагавата, может быть, не приходят некоторые, а приходят на просад. Вот. И мы их не осуждаем за это. Вот, и они в другой комнате сидят. И они тоже молчат, они тоже медитируют. Вот. И потом происходят удивительные вещи. А, еще у нас принцип такой. Вечером перед сном брахмачари вместе все садятся и вместе читают книги. Они читают Бхагавад-гиту и читают по очереди. У каждого в руке Бхагавад-гита, и они читают. Кто-то про себя читает, а кто-то вслух. И у каждого этот драгоценный блокнотик. Если они что-то вдруг в тексте нашли, что-то очень ценное, они все это записывают. И потом они делятся друг с другом, что они записали, и у них вот таким образом тоже развиваются отношения. Да, также они вместе учат шлоки, учат очень важные шлоки из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагаватам, и проявляются очень удивительные проекты. Так, например, Голока-фест – это проект из храма на Ботаническом, он как бы оттуда вырос. Я вот как раз переехал туда, и вот только-только он начался. И он развивается, и когда... И иногда на программу мы берем брахмачари, и брахмачари заводят новых людей. 3-4 брахмачари способны завести на танец 500 человек. Вы представляете, какой от них идет энтузиазм? И мы начали тоже новую программу распространения просада. И месяц назад я уезжал, распространяли в день 8 порций. Я приехал через месяц, уже распространяют 58 порций, распространяют. И желающих получить Джаганнатха Махапрасад все больше и больше. Вот эта программа распространения прасада тоже развивается. Вот. Санкиртана, Харинама. На Харинаму мы выходим на паланкине, мы выносим Патитапава на Джаганнатху, и он на всех людей проливает свою бесконечную и без причины милость. И также преданные у нас ездят в Дхаму, У нас уже несколько преданных были в храме. Вот, и видно, как на глазах они духовно развиваются. Вот это такая маленькая презентация нашего Ашама Брамачари. И также еще проходят брамачари-классы. Брамачари-классы заходят при закрытых дверях. Посторонние туда не попадают. И мы там проводим такую сокровенную брамачарскую маха-катху. Я на самом деле, сам лично я к ним очень привязан. Если я куда-то уезжаю, я вообще очень скучаю по брамачарям. Вот, и когда возвращаешься, когда подъезжаешь к храму, еще издалека слышишь сумасшедший киртан, вот, подъезжаешь, они встречают с таким радостным киртаном, мы потом обнимаемся, на глазах слезы радости. Наверное, все вдохновились, особенно на просад. Спасибо большое. Вот. У нас еще остались книги. Пожалуйста, те, кто еще